Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. В первой книге царств в 28 главе говорится о том, что первый израильский царь за свое непослушание был отвергнут Богом. Ему предстояло сражение с филистимлянами, но Бог не отвечал ему на его вопросы. Тогда царь, вопреки строгому запрещению Божьего закона, обратился за помощью к волшебнице, чтобы она вызвала умершего пророка Самуила. Саул вызвал дух Самуила и говорил с ним. Как это понимать? И что такое дух умершего человека? Послушаем комментарии библеиста-переводчика Андрея Десницкого.
Во многих древних архаических языческих культурах огромную роль играют предки, умершие предки. И, в общем-то, в некоторых языческих культах они даже и есть главные божества. Ну, там могут быть еще духи леса, реки, озера, поля и так далее. Но это что-то более такое далекое от человека. А вот главные его божества в этих культурах – это духи предков. Они умерли, и все равно они пребывают вместе со своим племенем, народом, семьей. И могут прийти на помощь, могут подсказать что-то, потому что умершим открыта та часть бытия, которая закрыта от живущих. Вот так примерно представляют это себе люди древности. Более того, остатки этого культа, они существуют и в современном мире. Ну, например, в Латинской Америке есть такие индейские племена, которые вроде бы уже обратились в христианство, давно они формально католики, но у них есть праздник мертвых. Когда, например, несут кости умерших предков по деревне, сажают их на почетные места, пируют с ними за одним столом. Естественно, эти кости не едят, но символически они обедают за этим столом.
Интересна русская пословица «родится на смерть, а умирает на жизнь». Монахи-летописцы оставили яркие свидетельства веры славян в бессмертие души. После захоронения усопшего родственника на кладбище язычники устраивали игры с песнями, плясками, драками и весельем, что отражало знание о вечной природе души. Известен обычай кормления душ предков, когда в определенные дни в ночное время в бане накрывали стол и готовили пищу для потусторонних гостей. Культ предков дожил в самой примитивной форме до наших дней. – В пасхальные дни можно наблюдать движение мощных потоков родственников к дорогим могилам. Могилы при этом покрываются обильными приношениями.
То есть для древнего человека умерший он такой же, но просто не в этом мире. Но, в принципе, это и для нас так. И христиане, которые обращаются к Богу, они вполне тоже верят в то, что у Бога все живы. Да? И в Новом Завете об этом ясно сказано. Бог Авраама, Исаака и Иакова, как говорит Христос в ответ на вопрос саддукеев, показал, назвав себя этими словами, что на самом деле Авраам, Исаак и Иаков живы. Он есть не Бог мертвых, но живых. Другое дело, а есть ли какая-то граница, которую мертвые могут переходить? Живые-то ее перейдут рано или поздно, каждый из нас, к сожалению. А могут ли мертвые возвращаться? Ну, в Библии есть пара примеров, как возвращались, но буквально пара примеров – это совершенно особые случаи. А есть один случай, когда мертвец, как думают, дал консультацию живущему. Не вернулся к жизни, но пришел из того мира, чтобы ответить на его вопрос. Впрочем, не ответил. Это история про Саула и эндорскую волшебницу. Это долгая история. Израильский царь Саул когда-то был помазан на царство пророком Самуилом. Дальше у них была сложная история отношений, которая закончилась разрывом, закончилась тем, что Господь отверг Саула, потому что он оказался достаточно своевольным. Потом Господь избрал другого царя Давида, и Самуил, тот же самый пророк, помазал его в цари. Но Саул еще довольно долго жил и оставался фактическим царем, хотя уже можно сказать, что он был Богом отвергнут и, что называется, досиживал свои дни в этом царском кресле просто пока был жив, потому что живого царя нельзя сместить, это навсегда. Вот. А Самуил тем временем умер. И вот Саул ближе уже к концу своей жизни идет на войну, понимает, что на этой войне у него очень плохие перспективы. И тогда Саул, который когда-то очень активно преследовал всевозможных колдунов, экстрасенсов, медиумов и прочих, которые находились в земле Израиля, он идет к такой волшебнице, вызывательнице мертвых. Очевидно, не до конца он их изгнал, и не только они остались, но, в общем-то, нетрудно было найти при желании. Все более-менее знали, к кому обращаться. Как в хорошей деревне, все знают, кто варит самогон, хотя официально, конечно, его никто варить не должен.
Библейский справочник на радио Теос. Читаем Библию и размышляем.
Вот он идет к такой волшебнице и просит вывести дух Самуила. Понятно, Самуил всегда был для него каким-то окошком в иной мир, даже еще при жизни Самуила. Он объявлял ему волю Божию, начиная с того, что он сделал Саула царем. Он в том числе объявил ему волю о том, что Саул перестал быть угоден Богу. Но все равно именно Самуил возвещал эту волю. Именно от Самуила зависела так или иначе вся жизнь Саула. Конечно, он хочет в этой экстремальной для себя ситуации получить какую-то консультацию Самуила.
Написано так. «Тогда Саул сказал слугам своим, «Сыщите мне женщину-волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее». И отвечали ему слуги, «Здесь, в Эндоре, есть женщина-волшебница». И снял с себя Саул одежды свои, и надел другие, и пошел сам и два человека с ним. И пришли они к женщине ночью, и сказал ей Саул, «Прошу тебя, поворожи мне и выведи мне, о ком я скажу тебе». Но женщина отвечала ему, «Ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал он из страны волшебников и гадателей. Для чего же ты расставляешь сеть душе моей на погибель мне?» И поклялся ей Саулу Господом, говоря, «Жив Господь, не будет тебе беды за это дело». Тогда женщина спросила, «Кого же вывести тебе?» И отвечал он, «Самуила выведи мне». И увидела женщина Самуила и громко вскрикнула. И обратилась женщина к Саулу, говоря, «Зачем ты обманул меня, ты Саул?» И сказал ей царь, «Не бойся, что ты видишь?» И отвечала женщина, «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видом?» – спросил у нее Саул. Она сказала, «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился.
Был ли это Самуил? Совершенно не обязательно. Это мог быть некий дух, который обманул их. Это могла быть их фантазия, в конце концов.
Но Саул целенаправленно пришел, чтобы вызвать дух Самуила.
Да, он пришел, чтобы вызвать дух Самуила. Но, понимаете, если я стучусь в окошко и говорю, там дети так иногда делают, да, Васька выйдет играть, не обязательно, что тот, кто выглянет в окошко, будет Васькой. Да? Это может быть его строгая мама, которая скажет, что он не сделал уроки и вообще наполучал двоек, так что сидит и учится. А играть без него, пожалуйста, да? Вот на самом деле там ничего не сказано о том, кто это был, и был ли это вообще кто-то, или это был некий обман зрения, некий морок, да, вот фантазия, как еще это можно назвать. Но эта история не про то, приходил ли Самуил к Саулу. Нет, совсем нет. Во-первых, этот самый Самуил, в кавычках, или без кавычек, мы не знаем, ничего Саулу утешительного не сказал, в общем-то, ничем не помог. То есть он объявил Саулу, что все, жизнь кончена, и так оно и случилось. Но он не подсказал никакого выхода из ситуации. Это разительный контраст с тем, что мы читаем в Библии обычно про проповедь пророков. Они могут обличать очень сурово, они могут предсказывать какие-то бедствия, да, они могут возвещать о божественном наказании, но это всегда, ну, говоря современным языком, дисциплинарная мера. Это всегда попытка исправить человека. Она всегда оставляет возможность для какого-то действия. Иногда успешного, иногда неуспешного. Иногда этого действия человек избегает, да. Но когда пророк говорит, Господь разгневан на тебя и тебя накажет, то человек может постараться что-то изменить в своей жизни. В ситуации с Саулом, пожалуй, такого уже даже там и не предлагается просто. Приходит этот «Самуил» в кавычках и говорит, все, игра кончена, ты отвергнут, ты погибнешь. И Саул погибает.
Библейский справочник на радио Теос.
Так вот, зачем здесь эта история? Вполне очевидно, что всегда, да и до сих пор есть эта традиция, всегда она была вызывать дух умерших, чтобы от них получить какую-то ценную информацию. Вот вроде бы они там в этом ином мире, но они остаются с нашим племенем, семьей, родом. И вот эта история, она ясно показывает бесполезность этой тактики. Допустим, ты получишь ответ, даже ты получишь верный ответ. Саул получил верный ответ, от кого бы он ни исходил. Но ему предсказали то, что произошло, он погибает. Да? Вот ты получаешь верный ответ, а толку-то что? Чем тебе это помогло? И, может быть, эта история гораздо лучше, чем любые обличения вот всех этих некромантов, как называют гадателей по умершим, гораздо больше, чем обличение, показывает бесполезность этого подхода. Он ничего не дает. Ты ничего не можешь с помощью вот таких людей изменить в своей жизни, а то, что ты узнаешь, тебе на пользу не пойдет. И вообще, с какими силами ты при этом взаимодействуешь, не очень понятно. Потому что с христианской точки зрения, ну, во-первых, умершие не обладают свободой передвижения, да? Я думаю, что если бы умершие по своей воле могли возвращаться в мир живых, они бы это делали довольно часто. Ну, вот мне так кажется, я, конечно, там не был, пока еще, как и каждый из нас, но, конечно, кто-то оставляет здесь любимых своих людей, кто-то тоскует по родным местам, кому-то просто интересно посмотреть, чем все это закончится. Да? Так вот, если бы умершие по своей воле могли гулять туда-сюда, то, наверное, их бы довольно много было в окружающем нас мире. А если это не по своей воле, то по чьей? Волшебница способна вызвать умершего из другого мира, как она сама утверждает? Или у волшебницы есть свои контакты в этом самом подземном мире, что она походатайствует и его оттуда отпустит, тогда кто это в этом подземном мире? Да? То есть такое ощущение, что это какие-то скорее демонические силы, чем божественные. А если это силы демонические, то хорошо ли, на пользу ли пойдет тому, кто к ним прибегает, эта помощь? Не уверен, скорее нет. И вот история Саула это, мне кажется, очень ясно показывает.
Что известно о духе или душе человека?
Да ничего мы об этом не знаем. Наука на этот вопрос ответа не дает и вряд ли сможет дать. Да и наша вера, она говорит об этом скорее в образах. Но человек умирает не полностью. Да? Вот это совершенно точно основа и христианской, и других единобожных религий. В иудаизме, в исламе это примерно так же. После смерти физического тела остается некая человеческая сущность, можно назвать ее словом «душа», или словом «дух», или словом еще каким-нибудь, но вот эта сущность, она продолжает свое существование. А уж что там с ней происходит и как она себя ведет и чувствует, ну, об этом только догадки.
Но определенно написано, что Бог вдунул в человека при сотворении, стал он душою живою.
Да, и потом еще сказано, что ты из праха создан и в прах обратишься, но это тело создается из праха и в прах обращается, да, это мы знаем. А вот та самая душа живая, которая несет в себе Дух Божий, вот это все принадлежит какому-то невидимому миру, и, конечно, мы очень любим фантазировать на эти темы, как правило, но достоверное знание все-таки от нас сокрыто. Единственное, что можно сказать, помрем, увидим. Первое воскресение, кстати, телесное воскресение, оно есть еще в Ветхом Завете. Некого человека хоронят, и там нападают враги, им надо срочно что-то с ним сделать. Ну, мертвое тело, там с ним далеко не убежишь, от врагов бежать надо. Они открывают пещеру, в которой похоронен пророк Елисей, швыряют туда этого мертвого человека, он прикасается к костям Елисея и оживает. Это первый пример. Ничего не известно об этом человеке. А может, это вообще была кома или летаргический сон, или какое-то еще такое состояние, близкое к смерти. Потом мы в Новом Завете читаем, скажем, про тела многих святых, которые воскресли в момент смерти Христа, и вошедшего в Святой Град явились многим. Кто это были люди? Почему воскресли именно они? Кому они явились? Что с ними стало дальше? Абсолютно ничего не известно. То есть, такие случаи чудесного воскресения описаны, но вот, пожалуй, за исключением Лазаря и Христа, никаких подробностей и никакого продолжения в истории нет. Да, это было телесное воскресение, по крайней мере, так-то описано в Библии, и как раз о Христовом воскресении это сказано ясно, да, о Лазаревом, в общем-то, тоже, что ученики там думают, и апостолы сомневаются, не дух ли перед ними, и Христос специально им демонстрирует то, что он ест, например, да, то, что его можно потрогать, то есть это не призрак, не нечто бесплотное, но именно воскресение в теле.
Трудное место Библии комментировал библеист-переводчик Андрей Десницкий.
Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.